Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 апреля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Прямо сейчас в Москве шестибальные пробки. Как предполагается, сегодня будет, как и вчера, и позавчера, но я бы все-таки предполагал, что сегодня будет посложнее. Много перекрытий в центре города, имейте это в виду. Шестибальные пробки прямо сейчас, максимум, по прогнозам Яндекса, 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение секретаря Совета Безопасности Патрушева привязать рубль к золоту. Неожиданно, что об этом говорят в Совете Безопасности, но все-таки, насколько это практически возможно в 2022 году? Первая тема, а вторая тема – это продолжение вчерашних споров наших в программе «Своя правда». Теперь уже есть предложение, реальное предложение к властям ввести контроль за людьми с нарушениями психики. Об этом говорит основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, и мы поговорим, а насколько действительно можно вводить контроль за людьми с нарушениями психики. Это обязательно больные люди, это что-то более серьезное. Вообще, можно ли это реализовать? Поговорим минут через 10. Следим за лентами новостей. Международные резервы Российской Федерации составили более 607 миллиардов долларов, но это на 4 миллиарда меньше, чем было неделю назад. Это сообщение из Центробанка. А депутат Слуцкий комментирует инициативу президента Байдена об изъятии активов предпринимателей из России. Он говорит, таким образом США законодательно легализуют государственный грабеж. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Приступаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще прежде чем приступим, Рутуб, Контакт, и не забывайте, теперь у нас видеотрансляции, прямая трансляция идет еще и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Первая тема. Николай Патрушев, он секретарь Совета Безопасности, предлагает привязать рубль к золоту. Говорит, в ближайшее время будет разработана и испытана новая финансовая система. Изменение способа привязки национальной валюты, по словам Патрушева, это условие обеспечения экономической безопасности страны. А газета «Известия» начала опрашивать экспертов, и они говорят, сама по себе идея выпуска нескольких валют внутри одного государства с плавающим курсом не нова. Такое было в конце 19 века, когда в обращении находились и золотые, и бумажные рубли. Что-то подобное было в Советском Союзе и во время НЭПа. Может ли быть подобное в Российской Федерации в 2022 году? Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» и автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша к нам присоединяется. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте все.
Итак, привязать рубль к золоту практически осуществимо, нет в нынешних условиях? Если осуществимо, то надо или не нужно?
Нет, технически мы можем сделать вообще все, что угодно. И мы можем привязать рубль не только к золоту, но и, не знаю, к нефти, к газу, к, не знаю, древесине, к углю, к энергетическим единицам, к, господи, что только нельзя придумать. Но смысла в этом нет никакого, поскольку любая привязка, ну, в частности, к золоту, предполагает свободный и гарантированный обмен в любую минуту этого самого рубля на определенное количество золота. Я не думаю, что наше государство будет готово пойти на такие крайние меры.
А можно ли говорить о том, что это новые финансовые системы, если это пытаться реализовать?
Нет, ну какая же новая? Ну, была реформа ВИТА, если брать Россию. Был советский золотой червонец, который воспроизводил, по крайней мере, частично эту самую реформу ВИТА. Ну, реформа ВИТА закончилась с началом, то есть она прожила, ну, примерно 20 лет. С 1897 по начало Первой мировой войны, даже меньше 20. Значит, в кризисных ситуациях весь этот золотой стандарт как бы перестает работать по одной простой причине. Количество денег привязано к количеству золота. Как только вам нужно больше денег и у вас нет больше золота, вы начинаете, что называется, портить монету. То есть подмешивать, как в средние века, подмешивать в это золото всякую дрянь.
Но подождите, но можно же вводить параллельные рубли, золотой и обычный.
Какая разница? Пусть они будут хоть трижды параллельными, как только вам нужно больше рублей в этой самой системе, где рубль привязан к золоту, ну, например, для внешней торговли, вы тут же начинаете девальвировать рубль по отношению к золоту, снижать золотое содержание в рубле. Вот. Дело в том, что мы же не первые, Россия была не единственной, где был золотой стандарт. Последним, кто отказался от этого, были Соединенные Штаты в 1971 году. Вот, когда они перешли фактически с Бреттон-Вудской системы на ямайскую. А предшествовал этому грандиозный скандал с генералом де Голлем, который набрал целый пароход долларов, ну я так условно сейчас говорю, и попросил их поменять на золото. И Соединенным Штатам пришлось это сделать, хотя они, естественно, и очень не хотели. Но после этого они поняли, что в эти игры они играть больше не хотят.
И вы начали...
У них самый большой золотой запас в мире, а тогда он был еще почти в два раза больше, чем сейчас.
Так вот, и вы начали с того, что вы сказали, это представить себе, что можно будет каждому прийти и обменять этот рубль на золото, я не могу. То есть у нас золота сейчас недостаточно по количеству рублей.
А его всегда недостаточно. То есть вы, когда вводите эту систему, вам кажется, что все окей. А потом вам нужно больше рублей или больше долларов, или больше там каких-то денежных знаков, привязанных к золоту. А золото, ну, либо не становится больше вообще, в принципе, либо его количество увеличивается не так быстро, как вам бы хотелось. Но вы ничего не можете с этим сделать, поскольку вы сами поклялись на крови, что называется, что у рубля будет вот такое вот золотое содержание. То есть, ну, условно говоря, там 1 грамм золота за 1 рубль. Вот. И вы, если вы это сделали, то вы обязаны каждому человеку, пришедшему с рублем, дать этот самый 1 грамм золота. Вы представляете, что будет, если как бы не для внешней торговли, а для внутренней это все устроить? Ну, как бы люди закупятся золотом, а рубли закончатся.
Мы уже сейчас пойдем в очередь вставать. Ну нет, подождите. Тогда, возвращаясь к словам Патрушева, на ваш взгляд, не дойдет до испытаний такой системы? Или до испытаний дойдет, но потом выяснится, что не все работает так, как придумали?
Ну, а слова Патрушева я видел вот в каком контексте. Что есть такое предложение. Я даже знаю, кто это предложение предложил. И, в общем, как бы его предлагают уже в течение многих лет. Ну, есть такое предложение, но это вовсе не значит, что кто-то его собирается реализовать. Угу.
Понял, спасибо. Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» и автор телеграм-канала «Экономика по-русски» был с нами на прямой связи. Последние отказались от привязки к золоту Соединенные Штаты в 1971 году, пишет Виталий. Как же Советский Союз, ведь там было написано про обеспечение драгметаллами, и ходили они далеко не до 1971 года, а много позже. Я что-то только не помню, как мы меняли рубли на золото. Вот этого не очень помню. Панк говорит, надо привязать валюту, надо привязать рубль к золоту и утопить, скинуть в омут. Это Панк 13 уже все придумал для российского рубля. Золото не бесконечно, пишет Михаил, а товаров для покупки может быть неограниченное количество. Другой Михаил, который Миша подписывается, тогда доходы государства не будут переводиться в валюты, а в золото, и с каждой покупкой золота государством рубль должен укрепляться, но это может входить в противоречие с положением рубля на бирже. Это не всегда так работает. Вам же говорят о том, что были уже разные опыты. И они показали, что вот эта теоретическая конструкция на практике работает чуть иначе. 472-й пишет, фактор свободного хождения золотых рублей среди населения больше всего способствовал утечке золота за рубеж во времена гражданской войны. Ну, то есть, когда в прошлый раз у нас это пробовали делать. 7373948, телефон прямого эфира. Я помню, что неоднократно, как только мы обсуждали какие-то экономические вопросы, среди наших слушателей находились люди, которые говорили, надо вводить золотой рубль. Ну, надо вводить это, и только тогда наша экономика будет нормально работать. Теперь вот Совет Безопасности говорит о том, что в ближайшее время в России разработают и испытают новую финансовую систему. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм пользователю, говорит МСК. А пока Александр Первый пишет, а кто-нибудь может сказать, почему перекрывают Садовое кольцо? Так, я могу сказать. Движение в центре Москвы сегодня перекрыто в связи... сегодня будет перекрыто. Это только начало перекрытий, дальше будет намного сложнее. Сегодня с 17.30 перекрывают движение по Тверской, Первой Тверской, Ямской, Маховой, Никитской, Оружейному переулку, Гончарной набережной, Петровке и Садовнической набережной. Что касается более позднего времени, в период с 22 часов и до окончания репетиций по участку Тверского бульвара будет недоступно движение, а еще будут сложности на Большом Каменном мосту, улице Серафимовича, Малом Каменном, Большой Полянке, Лянки, Маховой, Воздвиженки, Новому Арбату, Новинскому бульвару, Садовой Кудринской улице, Большой Садовой, Садовой Триумфальной, Садовой Каретной и Первой, Второй Брестской улиц. Тут в данном случае про ограничения говорят с 22.30 сегодня до окончания мероприятий.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера мы с вами в программе «Своя правда» обсуждали историю того, что в первую очередь нужно делать, учитывая вот этот расстрел в детском саду в Ульяновской области. И большинство проголосовали за то, что надо что-то менять в системе лечения людей с нестабильной психикой, или как там у нас было в голосовании. Но как бы то ни было, теперь уже есть официальное предложение. RT цитирует основателя Национального родительского комитета Ирину Волынец. В России предлагается ввести контроль за людьми с нарушениями психики. Речь идет о тех, кто может быть потенциально опасен для окружающих. Нужно утвердить перечень таких заболеваний и, соответственно, в настоящее время регулярное наблюдение, говорят, предусмотрено только за теми больными, которые уже вели себя агрессивно. Но некоторые в развитии заболевания могут стать агрессивными, говорит, как я понимаю, Ирина Волынец. Надежда Соловьева, генеральный директор в научном центре персонализированной медицины. Она врач-психиатр и с нами на прямой связи. Надежда Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что думаете о предложении ввести контроль за людьми с нарушениями психики? Насколько это практически возможно?
Ну, я хочу сказать, что контроль за людьми с нарушениями психики, он уже существует. И есть такое понятие, как диспансерное наблюдение, где выделяется определенная категория людей с патологией, которые нуждаются в регулярном контроле. И выделяется отдельная группа людей на активное диспансерное наблюдение, тех, кто имеет риски опасного поведения, либо имел раньше какие-то преступления совершенные, либо совершенно опасное деяние. То есть все это уже нормативно прописано и обозначено в приказах Министерства здравоохранения, совместных приказах с Министерством внутренних дел о том, как эти вопросы решать.
Это, подождите, но вы сказали, это те, кто уже допустил правонарушение, или те, кто уже диагностирован как человек, который вел себя опасно? А разве нет заболеваний, при которых...
Нет, есть там как раз в группу АДН входят также и люди с риском нарушенного поведения, с риском агрессии. То и это должен выделять участковый психиатр, определять, кто на его участке из людей, которые выделены для контроля, должен стоять на этом активном диспансерном наблюдении.
Про активное диспансерное наблюдение. А если человек в определенный момент не придет, что будет в нынешних условиях?
Вот здесь как раз и возникает загвоздка, что если человек сам не приходит, то совместный приказ Министерства внутренних дел регламентирует, как поступать. Тогда диспансер должен обращаться за помощью в правоохранительные органы, ну и так далее. Здесь-то как раз большая проблема и существует. И очень часто участковый психиатр оказывается наедине с тем, что он не может обеспечить вот этот контроль, потому что не хватает межведомственного взаимодействия, не хватает ресурсов. Ну, я так из практики вижу. Там, где все это хорошо налажено в тех регионах или в тех организациях, отдельно взятых, там проблем не возникает.
Это отсутствие людей в тех или иных регионах или это отсутствие желания работать?
Ну, наверное, в каких-то регионах одно, в других другое, потому что вообще в целом организация работы, наверное, страдает прежде всего она.
Угу. А можно ли говорить о том, что людей хватает? А то вот один из наших слушателей пишет, даже в психиатрических, соответственно, больницах не хватает персонала.
Ну, персонала не хватает. Где-то, опять-таки, смотря какой регион взять. Угу. Если мы говорим о Москве, в Москве персонала достаточно. Если мы говорим о регионах, там не всегда хватает. Не во всех регионах достаточно персонала. Из-за зарплат или из-за обеспеченности кадрами. Разные вопросы. У нас страна огромная. И здесь еще, наверное, нужно коснуться вопроса, что... То есть... Может и людей хватать, но не все хотят идти на такую работу, да, либо они загружены не тем. Угу. И потом есть такой норматив, он старый остался советских времен. Время приема на одного пациента. Оно маленькое. Там, я не помню сейчас, сколько было, 12 минут, 18 минут.
Ну так это все врачи жалуются, да.
То есть это одна из проблем. И фактически обеспечить качество работы при таком нормативе очень сложно. Угу. И снижает в результате качество работы.
Так, понятно, подождите.
Кроме того, да. Если существует проблема заработной платы, очень часто... заработную плату начинают увеличивать за счет совмещения ставок. Тогда не добирает нужное количество персонала, и человек просто очень много работает. И, соответственно, чем больше работы, тем ниже будет качество.
Ну, притупляется внимание. Что... Хорошо. Смотрите, возвращаясь к тому, что говорит Ирина Волынец, предлагая вести контроль за людьми с нарушениями психики, я попросил вас уточнить ваше мнение. Вот она говорит, что надо, может быть, расширить или утвердить перечень заболеваний, потенциально, при которых люди потенциально опасны для окружающих. Вы говорите, есть такой список. Может быть, его расширить нужно?
Я не думаю, что требуется расширение, потому что на сегодняшний день он достаточно широкий. И там, то есть нету конкретных заболеваний, которые мы привязаны. Угу. Это решение за врачебной комиссией, за конкретным врачом по степени тяжести, по прогнозу заболевания.
Которые изучают конкретную историю болезни.
Конкретную историю болезни. Сам по себе диагноз, он может ничего не значить.
И последнее. Вот смотрите, это зарисовка от нашего слушателя Артема. Что вы скажете по этому поводу? Я, говорит, одно время жил на Коломенской. Там был своеобразный человек, который вечерами в подземный переход выходил и ходил туда-сюда с игрушечным рулем и нес всякую белиберду. Знаменитый товарищ такой вот местный как-то раз подошел к полицейскому, говорю, надо же что-то делать. Офицер говорит, он же беззлобный, порядок формально не нарушает, просто с головой не в порядке. Вот с такими людьми что-то надо делать?
Ну, с такими людьми, в принципе, они все равно находятся на контроле, они находятся на диспансерном наблюдении. Если они регулярно будут наблюдаться у специалистов, специалист увидит динамику в сторону ухудшения или появления каких-то тенденций в сторону агрессии и должен уже предпринять соответствующие действия.
То есть само по себе хождение человека... Хождение человека вот в таком виде и с такими словами по переходу, ничего такого?
Ну, с точки зрения общественного порядка, если общество это все принимает, а общество толерантное, по сути, ну, должно нормально к этому относиться, да, с моей точки зрения, то ничего такого.
Понял.
Если это задевает чьи-то там чувства, то тогда нужно проработать с этим человеком, что не совсем правильно так себя вести и корректировать поведение не значит, что его нужно госпитализировать. Существуют методики поведенческого анализа, когнитивно-бихевиоральная психотерапия, когда можно это поведение изменить в ту или иную сторону.
Сахара, доктор, так подписывается наш следующий слушатель. Он пишет: у меня брат страдает шизофренией, больницы закрыты, больные сами должны ходить в диспансеры и контролировать ситуацию, не все при этом считают себя, естественно, больными, в общем, никто их не контролирует, и это в Москве. Это преувеличение, на ваш взгляд?
На самом деле вопрос, опять-таки, организации диспансерного наблюдения. Если участковый врач нормально организовал диспансерное наблюдение, то к нему пациенты будут ходить. И человек не останется без помощи. Существует одна из проблем, например, которая существует в психоневрологических диспансерах в Москве, вот в частности, это очень частая смена участковых врачей, потому что вот в регионах, и раньше в Москве это было, очень часто участковый врач по несколько лет на одном участке работал, некоторые всю жизнь работали, и они хорошо знали все прикрепленное население. И, соответственно, хорошо знали тех людей, которые к ним приходят на участок.
Ну, или не приходят.
Если не приходят,
и они замечали.
Реагируют.
Ну да.
Потому что они знают их. А на сегодняшний день вот эта частая смена, сегодня один участковый врач, у меня многие пациенты параллельно наблюдаются, но я в частной психиатрии работаю, параллельно наблюдаются и на участках, и в нашей клинике, например, они говорят, что они не могут даже запомнить иногда фамилии докторов, потому что каждый раз, каждый месяц там они разные.
То есть незаконно надо менять и вот с этим где-то разбираться. Спасибо.
Я думаю про вопрос в организации психиатрической помощи.
Спасибо. Надежда Соловьева, генеральный директор в научном центре персонализированной медицины. Она врач-психиатр. С такими ценами на машины и запчасти скоро все будут ходить с игрушечными рулями, предполагает Дмитрий Ракитин. Хорошая шутка, но не к месту. Просто Алла пишет, он лекарства перестанет принимать, и у окружающих начнутся проблемы. Я видела такого в смании преследования. Он в читальный зал библиотеки приходил с сиделкой. Потом сиделка уехала, он перестал пилюли принимать, и тогда началось. Значит, дальше. А Виталий говорит, а я вот уже как-то ехал с рулем в электричке и в метро, и вы меня теперь что, в соответствующий диспансер начнете отправлять? Практически насильно, сказав, что вместо того, чтобы идти к врачу, возможно, человек едет на электричке с рулем. Не знаю. У участкового врача на прием пациента 15 минут. Много ли успеет он понаблюдать, пишет Михаил. А понаблюдать, это не значит однократно наблюдать. Это значит, что он должен довольно часто встречаться с пациентом. И вот тут 15 минут имеют меньшее значение, чем, к примеру, насколько часто. Раз в год, раз в 15 лет этот пациент приходит к этому участковому врачу. Ну и джекпот возвращает нас к тому, с чего мы, собственно, начали, с обсуждения истории в Ульяновской области. Так ведь и тот человек, который себя убил в итоге в детском саду, предварительно убив еще несколько человек, вроде как тоже был на контроле. Разве не так, пишет джекпот? А Алекс уверен, что у нас в обществе много шизофреников, и непонятно, как их теперь выявлять. Но это мнение Алекса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 апреля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Еще раз напомню, судя по всему, не все в курсе, сегодня репетиция парада, поэтому серьезные ограничения уже совсем скоро начнут действовать в центре города, причем с каждым часом они будут усложняться. И наиболее сложно с точки зрения ограничений будет в городе после 22 часов 30 минут, а первые по плану в 17:30. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это набор тестировщиков FacePay на наземном транспорте. Мы попробуем я буду просить дозвониться тех, кто уже пользуется FacePay в метро. Долго мы обсуждали, а будет, например, когда в маске эта система работать, а будет, например, когда ты недостаточно хорош после вчерашнего, ну и так далее. Теперь, в общем, собираются FacePay вводить на наземном транспорте. Если вы хотите быть тестировщиком, у вас еще есть время. Правда, группа небольшая, там будет всего 100 пассажиров. Первая тема – FacePay в транспорте. Вторая тема – пушкинская карта. Билеты в театр стали самой популярной покупкой по этой самой пушкинской карте. Как выясняется, 41% приобретений именно выпадает на билеты в театр. Как работает эта система? Можно ли уже как-то характеризовать ее работу? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Пожарные ведут проливку загоревшегося торгового центра в Ишиме. Открытого огня там уже нет. Новости агентства РИА Новости. Сенатор Климов комментирует идею Байдена по поводу изъятия российских средств в Соединенных Штатах Америки. Не российских даже, а средств российских бизнесменов. Так вот, Климов говорит, изъятие средств бизнесменов может повлечь изменения в законы об ответных мерах к лицам, аффилированным с Вашингтоном. Вот такая история. С ленты агентства РИА Новости, ТАСС в эти минуты пишет, что набор для шашлыка на майские праздники в Москве обойдется от 800 до 1700 рублей. Какой большой разбег цен. Интересно, что за шашлык будет за 800 рублей. Ну да ладно, это еще мы посмотрим в майские праздники, а прямо сейчас про FacePay.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Движение в городе сейчас 6 баллов, в 6 и в 7 вечера 7-бальные пробки. Но это еще раз прогноз, а сегодня наверняка ситуация будет сложнее. Еще раз напоминаю, репетиция парада, с этим связаны серьезные ограничения, которые начнут вводиться в центре города уже в 17.30 и максимума достигнут где-то в районе 22.30. СМС-портал работает для ваших сообщений. Телеграм, говорит МСК-бот, можете звонить 7373948. В ближайшее время нам нужны люди, которые решились использовать новую систему для прохода в метро – FacePay. Теперь FacePay собираются распространить и на наземный транспорт. В Москве открыли набор тестировщиков этой системы на наземном транспорте. И, как говорят, первая группа будет насчитывать 100 пассажиров. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Он с нами на прямой связи. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот FacePay выходит из-под земли и заходит в автобусы, троллейбусы и трамваи. Система рабочая, на данный момент уже можно об этом говорить?
Ну, система рабочая, она полностью функционирует, оплата производится, лица считываются, то есть как альтернативный метод оплаты, да, вполне рабочая.
Еще раз, это действительно или все-таки еще есть жалобы? На новые системы обычно долго жалуются. Получается, в этом случае систему проработали заранее хорошо.
Ну, она же проходила достаточно длительный процесс тестирования. Еще до того, как запустили, позволили проходить пассажирам, она же достаточно долго обкатывалась на сотрудниках метро. И поэтому, прежде всего, с работников метрополитена собирались какие-то жалобы и какие-то замечания по работе системы, которые были учтены. Единственный сбой, который был во время тестирования в январе, но он не был связан был с, собственно, самой FacePay, он был больше на стороне банковской системы. Так что так, в принципе, никаких сбоев и особых нареканий нет. Ну, конечно, не всегда, не все лица, не всегда, особенно в маске, удавалось распознать быстро и с первого раза. Конечно, тут есть еще над чем работать, это понятно.
Вы пользуетесь этой системой?
Я, честно говоря, нет, потому что для меня это слишком медленно и долго. Мне проще достать всегда под рукой билет и приложить его. Мне так просто быстрее. Ну, кому-то может быть удобнее, кто не любит таскать с собой там где-то кошельки и какие-то предметы, да, это удобнее. Но пока что, вот на мой взгляд, чтобы этот способ стал основным, ему не хватает скорости. Вот я бы.
Ладно, давайте тогда про другое. Вот смотрите, человек прямо так формулирует вопрос, чтобы вы уже понимали, о чем этот вопрос на самом деле. Зачем эта система, спрашивает Лофт МСК, только не надо про удобство и безопасность.
Ну, тогда даже не знаю, что ответить, если не надо про удобство и безопасность. В перспективе, на самом деле, если этот способ, он станет доминирующим, основным, он будет доработан до такого идеального использования. На самом деле метрополитен и наземный транспорт очень много сэкономит денег на билетах и на обслуживании всей этой инфраструктуры, связанной с физическими билетами, например. То есть тут будет и прямая экономия тоже. А насчет каких-то теневых способов использования, контроля спецслужбами за людьми, ну, это, мне кажется, это пока что из разряда каких-то конспирологических теорий, я бы не стал их рассматривать всерьез.
Не будем, ладно. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. А смотрите, плюсы важно находить в любой ситуации. Ну вот для лофта МСК найти плюсы не приходится. А вот Валерий уже нашел. Представьте себе, тебя ограбили. Ну вот, у тебя нет денег, у тебя нет документов, а домой приехать можно. Потому что камера тебя узнает, и ты там из оставшихся денег, что называется, оплатить проезд сможешь. Валерий, называется это, если тебя гоп-стопнут, то можно денег на проезд не стрелять. Для населения билет станет дешевле. Лофт МСК уже задумался, видите, оказывается. Смотрите, стоимость проезда как по тройке, 46 рублей. Тестирование проводится в автобусе магистрального маршрута М3. На данный момент. А наиболее активным участникам теста будут вручать подарки от московского транспорта. Теперь нам нужны люди, которые уже пользуются FacePay и могут как-то прокомментировать, как это работает. Дэнни пишет: пользуюсь метро и очень нравится, немного подтормаживает, но карточку доставать дольше. Также пользуюсь в банкоматах и удобнее. Это хорошая штука. Джекпот говорит: а если распечатать лицо другого человека, спишутся ли с него деньги? Ну ты попробуйте. Ну, а мы посмотрим, что с вами сделают за это. 7-3-7-3, потому что ваше лицо-то тоже распечатается потом, когда будут разбираться. 7-3-7-3-94-8. Побитого не узнают, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. Олег Сидоров полагает, что метрополитен Это каким образом метрополитен сэкономит? Ну, то есть он на билетах-то сэкономит, но, в общем, система-то тоже денег стоит, как вы понимаете. У нас что, говорит, Нью-Йорк, Алексей Морозов? У нас кого-то в метро грабили когда-то? Инкубатор из лютей выгоден метрополитену потери лица. 592-й пишет. Мне вот интересно, 592-й, вы когда-нибудь фотографировались? Ну, потому что в вашей логике, на самом деле, получается, что вы тогда вот сколько раз фотографировались, столько раз лицо-то и потеряли. Григорий из Санкт-Петербурга пишет о другом. Меня, говорит, телефон не всегда узнают, а у меня дорогой телефон. Вот меня тоже телефон не узнает. И поэтому я... Нет, я по другой причине FacePay не пользуюсь. Мне кажется, это что действительно подтормаживает. Я смотрел, как это происходит. Но все-таки слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Николай. Вот вопрос от большого почитателя работы Департамента транспорта города Москвы. А можно узнать, сколько на эту систему затрачено денег?
Чтобы зачем?
Чтобы понять, для чего это нужно.
А зачем вам понимать, для чего это нужно?
Ну, от суммы, в общем-то, возникает понимание.
Нет, подождите, вы FacePay пользуетесь?
Я в транспорте не езжу.
Ну так а чего тогда вы, что тогда мы обсуждаем-то? Прекрасно. Перемудрить не боитесь, пишет 472-й. Все эти ну, конечно, правильно, Виталий наш из Владимира Суздальского княжества пишет нам: эти FacePay и фотографии — масонский заговор. Действительно, Александр Перепелкин рассказывает, что не пользуется метро, ему очень нравится. Ну, значит, вам, видимо, не очень нравится попадать в центр города. Такое тоже бывает, я встречал таких людей, они нормально себе живут, но вот если ты пользуешься автомобилем, и тебе надо каждый день ездить в центр города, то, в общем, когда-нибудь тебе понравится метро. Мне кажется, Шнайдер полагает, что таким образом можно вычислить двойников и людей, которые похожи на тебя. Еще, Дэнни, это человек, который, помните, единственный человек, который хвастается, что ему в светелке с лучиной сидите, пишет вам просто Алла, ну, тем, кому не нравится. Вот-вот-вот, Александр пишет: мне центр вообще не нужен. Ну вот, когда-нибудь понадобится. И задумайтесь про FacePay, тройку и все остальное. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович. Вы знаете, вот эксперт вначале сказал, что это медленнее, это хуже, это карточку проще приложить. Вот. А вопрос такой. Я тоже задаю вопрос, зачем это нужно? Деньги из нашего бюджета. Мы хотим знать, куда идут, кто тратит эти деньги.
Скажите, из какого бюджета выделены деньги?
Из московского.
Да, где это вы видели?
Ну, может, из бюджета метро.
Метро зарабатывает деньги вообще-то. Вот мне нравится, как мы любим считать чужие деньги. Это прекрасная история, но еще раз. Вы когда, значит, вам предлагают банковскую карту, Вы говорите, нет, я не могу получать банковскую карту, я должен узнать, сколько денег вложили в ее, собственно, создание. Вы никогда не задумывались над тем, что тогда надо копать историю до самого начала? А сколько стоила банковская карта, когда ее вообще исходно придумали? Наверняка дешевле, чем сейчас. И тогда зачем получать банковскую карту? Она слишком дорогая, на ней кто-то явно наваривается. Мы же говорим, что это для удобства. Это мы еще бордюры не посчитали, пишет Панк 13. Вот-вот-вот. Метро живет на дотациях, оно не зарабатывает, пишет 488. Прекрасно, что вы знаете бюджет московского метрополитена. Прекрасно. Но вот тут вот важно же понять. Мы экономим на этом, зарабатываем на этом. Мы... совершенно не говорим о том, насколько это лично нам удобно или неудобно. Или вам очень важно это. То есть, как это... вот даже кушать не могу. Так было, по-моему, в кино. Там я не помню почему, но бывали такие варианты. Вот тут примерно такая же история. Так изучил бюджет московского метрополитена, что даже фейспэй поставить не могу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это классно, действительно. Главное, чтобы не было как с турникетами, где была палка при входе. Сначала установили, а потом сняли, а денежки потратили. Вот это вот история одна хорошая в этом сообщении. Сначала установили, а потом сняли. А то, что между сначала установили и потом сняли, прошло много-много-много-много лет, и за это время много-много-много-много денег заработали, это мы не считаем. Ну, хорошо. На работе заменили пропуск на FacePay, и все работает, пишет Дмитрий. То есть система эта, в принципе, работает. А Альберт говорит, если ее внедрить вообще во все сферы, то количество преступлений сократится в разы. А, следующая тема. Билеты в театр стали самой популярной покупкой по пушкинской карте. На них выпадает 41% приобретений. Я так понимаю, что наши слушатели наверняка сейчас потребуют выяснить, а сколько стоила эта пушкинская карта? Но мы про другое. Итак, людям, детям выдают пушкинскую карту, на ней деньги. И по этой карте можно сходить в кино, на выставки, на концерты и в театр. 41% идут в театр, 18% в кинотеатры, по 16% выставки и концерты. Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино и зампред в комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на сегодня уже как-то можно говорить о том, насколько удачной оказалась идея пушкинской карты?
Да, безусловно, это одна из самых ярких и полезных, и успешных креативных идей, блестяще реализованы, потому что она дала доступ к культурным ценностям огромному количеству детей, потому что она дала, в общем, равные возможности для тех, кто, у кого не было, может быть, финансовой возможности купить эти билеты. Мне кажется, эта инициатива должна, ну, она сейчас, мы видим все большее количество организаций включается в этот проект, все большее количество музеев, театров, кинотеатров подключается к возможности продажи доступа к своим экспозициям или проектам через ресурсы пушкинской карты.
Подождите, но вот вы говорите, появились возможности. А можно ли говорить о том, что те, у кого появились возможности, реально этой возможностью пользуются? То есть, грубо говоря, в очередь за пушкинской картой люди стоят или нет?
Это не требует никаких проблем. Ты берешь, заходишь через сайт официальный Министерства культуры, культура.ру, и регистрируешься, скачиваешь приложение. Поскольку оно направлено на молодежь, у них вообще нет проблем с доступом к этой виртуальной услуге. Ты на нее получаешь номиналом деньги и можешь их тратить. Вот. Мне просто только кажется, что вот эта статистика, она не очень... правильно озвучено, потому что, ну, например, доступ к кино наша молодежь получила только с февраля этого года. Вот. И из более чем 2000 кинотеатров по всей стране уже подключено, наверное, порядка 1500. И все новые и новые кинотеатры продолжают подключаться. То есть этот процесс еще происходит. Уже, конечно, можно собирать статистику, но точно можно говорить о том, что она будет меняться.
Еще вопрос. С очередями понятно, но какова доля молодежи, которая пользуется пушкинской картой? И можно ли говорить о том, что, собственно, ну, популярность высока?
Да, популярность очень высока. Вот что касается кино, было куплено почти 1,5 миллиона билетов в кинотеатр вот за прошедшие с февраля, сколько тут, 2 месяца.
Понял, спасибо. Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино и зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия. Ваши дети пользуются пушкинской картой. Вы так или иначе знаете, как это работает. 7373948, телефон прямого эфира. Просто Алла пишет, просто прекрасная инициатива. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у сына такая карта есть, они хотели пойти в театр, но не попали. Но кино, театр, да хоть цирк, это же бесплатно, пишет 530-й, используя формулировку «халява же». 7373948, телефон прямого эфира, и все-таки средняя сумма покупок по пушкинской карте на сегодня примерно 600 рублей. Это оператор проекта «Почта Банк» рассказывает. С начала старта программы «Пушкинская карта» уже совершено более 8 миллионов покупок по таким картам на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Только с начала 2022 года потрачено при этом 3 миллиарда. Свыше 95% покупок совершается при этом онлайн. Проект стартовал в сентябре 2021 года. Может быть, кто не в курсе, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театр, музеи, на концерты. А с 1 февраля 2022 года к программе подключились и кинотеатры. Я хотел бы услышать родителей или молодых людей, которые пользовались пушкинской картой. Как это работает на практике? 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Это для сообщений, телеграм-канал для того, чтобы читать наши новости, радио говорит МСК. Прямой эфир для ваших звонков 7-3-7-3-94-8. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вот теперь слышу.
Добрый день. Юрий Викторович, меня зовут Анна.
Да.
Вы знаете, вот от своей молодежи про театр и кино я не слышала. А вот то, что они ходят с ней по музеям, это да. Мы вот этой зимой, на зимние праздники, на новогодние, были в Питере. Трижды они ходили в Пушкинский музей, трижды. И все равно по этой карте трижды брали билеты. То есть это вот уже 1200 сэкономили. Я так понимаю, что у них там уже ничего на этих картах не осталось. Но довольны они были очень.
С вашей точки зрения, вот помните, мы только что с Ириной Мастусовой говорили, она говорит, это возможность пойти в театры и музеи для молодежи. Я так понимаю, что для вашей молодежи такая возможность и до пушкинской карты была. Но вот другие, те, у кого не было возможности, пойдут или нет, как вы думаете?
Юрий Викторович, как вам сказать? Я говорю о парне, который закончил только первый семестр первого курса. А подруга его, она из далекого городка под Иркутском. Из очень далекого, она здесь живет в общаге. Ну или у нас, когда как. Нет, они только друзья, не больше, очень хорошая девочка. Я бы рада, что больше, да нет, только друзья. Поэтому они особо не избалованные, ни один, ни другая. И лишние 1200 потратить на 3 похода в русский музей, что-то как-то я сомневаюсь, чтобы у них это было особо.
Да нет, ну
это же
да,
не я.
Там же, насколько я понимаю, все-таки всегда специальные цены для молодых людей. Итак,
для молодых людей цены специальные, но извините, пожалуйста, это зимние каникулы. Для студентов, да, билеты подешевле, но это зимние каникулы. Это не ко мне вопрос, это вопрос...
Это другая история. Хорошо. Карта сделана для того, чтобы знать потом, какие учреждения финансируют, в своем роде такая тестировка. Неожиданный поворот, но это вот к вопросу о том, как мы умеем неожиданные вещи видеть в обычных вещах. Ну, это вот чужие деньги надо считать, если они взяты из нашего кармана, значит, пушкинскую карту тоже из нашего кармана, фейспей тоже из нашего кармана, и прежде чем пользоваться какими-то удобными вещами, мы, конечно, должны узнать, например, сколько стоит автобус, сколько стоит выставка в Русском музее и так далее. Ярослав пишет, не знаю, как насчет карты, 18 мая же есть Международный день музея, вход бесплатный, я так всю Петропавловскую крепость бесплатно обошел. Это правда. И я так подозреваю, что не единственный день, когда вход бесплатный в разных вариантах и разных учреждениях. Это разные даты, но все-таки почему бы не сходить, пишет просто Алла, за свои деньги, могут не пойти, а когда подаренные деньги пропадают, это терпеть нельзя. Ну, кстати, да. Может быть, раз уж оформил, а тем более, если оформить настолько просто, тогда, конечно, ну, сделать так, чтобы деньги пропали, довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотел все-таки услышать исключительно людей, которые пользуются, или чьи дети пользуются этой самой пушкинской картой. Напомню, 8 миллионов транзакций на сумму более 5 миллиардов рублей. Это вот только за несколько месяцев, сколько у нас, январь, февраль, март, за 3 месяца, ну, теперь четвертый уже почти заканчивается, хорошо, за 4 месяца 3 миллиарда рублей. Это довольно много. Вы тоже этим пользовались? 7373948. Я понимаю, что это такая история, не все. Ну да, конечно. Вот правильно, Григорий из Санкт-Петербурга. Пушкинская карта не действует, говорит, в музее водки. Ж логично, как мне кажется. Уж в музей водки-то можно сходить за деньги. Но все-таки, куда можно сходить, куда пробовали ходить ваши дети, куда хотят пойти? Или, к примеру, как вы оформляли? Или вы не знаете, что ваши дети оформили пушкинскую карту, если такое возможно? 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, либо пишите на смс-портал или через Телеграм. Пока вы это делаете, срочное сообщение, заявление президента Турции. Турция рассчитывает, что на Украине в ближайшее время установится мир. Это цитата из Эрдогана, цитирую по ТАСС, он прямо сейчас делает такое заявление. Еще Эрдоган же рассказывает, что Путин и Гутерриш, это который руководитель Организации Объединенных Наций, в разговорах с ним назвали положительными прошедшие в Москве переговоры между ними. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Срочные сообщения есть и на ленте агентства РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» продляет контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, об этом пишет агентство РИА Новости. И еще здесь продолжают цитировать сенатора Климова, который говорит, что возможно изъятие Соединенными Штатами Америки активов бизнесменов Российской Федерации просто оттолкнет от Вашингтона новых инвесторов. Ну и может повлечь ответные меры. Это срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Для музея водки нужна менделеевская карта, продолжает шутить на эту тему. Теперь уже Панк 13-й. Никита рассказывает, что ходил два раза в театр, разок в музей, все понравилось, но денег мало. Денег мало. На карте маловато с точки зрения Никиты. Алексей Морозов, который вечно недоволен, тут как раз доволен. Мой, говорит, старший сын студент в Москве ходил как раз по пушкинской карте, но куда не пишет Алексей. А отзывы при этом положительные. Про открытые двери. Да, это правда. Виталий из Филей говорит, что если действительно кто-то хочет бесплатно куда-то ходить, то есть же дни открытых дверей. Да. И, кстати, не только на производствах и заводах, но в музеях тоже. Некоторые посольства, говорит, даже раньше таким занимались. Если кто-то хочет познавать и денег не платить, просто гуглите, яндексите, и будет счастье. Виталий из Филей сходил таким образом в автобусный парк. Настасья пишет, что полезнее всего была бы возможность купить за пушкинскую карту любую книгу. Но это не так. Возможно, это взгляд Настасьи. А мы же говорим не о товарах, а о услугах прежде всего. Для этого нужна пушкинская карта, и в этом смысле она, судя по всему, работает. Напомню, стартовала программа в сентябре 2021 года, и за эти несколько месяцев совершено уже более 8 миллионов транзакций на общую сумму более 5 миллиардов рублей. В следующем части программы «Своя правда», прямо сейчас новости.